Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо наших радіослухачів. Повідомляємо, що Олексій Анатолійович Волченко вже в нашій студії. Підтвердіться, Олексій
Анатолійович. Добрий день.
Добре вам дня, доброго дня. Ми розпочинаємо програму. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня вам. Ви зараз у прямому ефірі. Слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Олексій Анатолійович, я хотів вам вопрос задати. Він мене дуже інтересує. В якому сенсі? От... В Деяниях 17 глава, 26-27 стих. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Вот слово «ощутят». Ну вот... плотью, чувствованием, Бога познать, как я, вот меня учили, невозможно. Вот эти ощущения. Вот у меня были ощущения, когда-то я навзничь падал. Ощущение такое, что вроде как какой-то ветерок по мне прокатывается. Это какое-то чувствование, вроде как Бог прикасается ко мне. Объясните, что это за ощущение?
Спасибо, дуже цікаве питання.
Да, действительно интересно. Я сейчас попробую даже открыть.
Дії святих апостолів 17:26-27.
Деяния 17. Я открываю греческий перевод, что он нам скажет по этому поводу. Он сделал из одного всякий народ обитать по всему лицу земли и определил назначенные сроки пределы обитания искать Бога, если то нащупают его. И найдут. Вот так вот. Слово «нащупает» стоит. Даже интересно, как. Вот.
А я хочу глянуть в украинском 26-27. Відчують в цьому, в украинском не відчують и не знайдут. Відчувати.
Угу. Ну, вы знаете, я думаю, что если мы начнем немножко задумываться, то идет речь, наверное, о том, чтобы мы не просто нашли Бога, а чтобы мы действительно ощутили его в себе, что, вы понимаете, Бог говорит с нами это из нас самих. Бог не говорит с нами снаружи. Мы знакомимся с Богом снаружи. Мы узнаем Бога снаружи. То есть кто-то пришел к нам и рассказал о Боге и принес благую весть. И когда мы приняли благую весть, начинается уже другое путешествие. Даже в Ефесянам 4 главе написано, что есть апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, доколе все придем в единство веры, в полный возраст Христовый. То есть до определенного времени нам нужно снаружи, нам нужен свидетель, который будет снаружи нам рассказывать о Христе. И когда это семя Слова Божие попадет в нас, уже начинается другое путешествие, потому что Господь сказал, и помазание, которое вы получили от Него, вот оно в вас пребывает, и вам не нужно, чтобы кто учил вас, а оно уже научит вас всему, и вот в нем пребывайте. И я думаю, что вот это ощутить, это то, что тогда, когда мы его найдем, вот сначала через слова, через других людей, через свидетельство, через Евангелие, а потом его надо ощутить в себе. Надо знать, что Бог в тебе. Неужели не знаете, что вот Бог в вас, вот, чтобы Бог вам дал духа премудрости, откровению к познанию Его, как безмерно величие могущества Его в вас? Вот. То есть вот нам нужно познать тайну Бога Отца и Христа и открыть Бога в себе. Ну, я так думаю, что если человек не ощутит и не будет иметь свидетельства, потому что написано, дети Божии имеют свидетельство о себе самом. И вот этот Дух Святый свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, и этот Дух вопиет «Ава, Отче». И чтобы было вот это вопль «Ава, Отче», мы должны его слышать, мы должны его понимать. Или написано «Овцы знают голос его и идут за ним». То есть мы верующие не снаружи, мы верующие не только в уме, не в плоти, не в разуме, мы верующие в духе, в сердце, и вот его надо ощутить.
Але ж не виключено, що і фізично відчувати, тому що ось це слово, яке вживане в українському перекладі, відчує чуття, чувства, душа, Василь же ж порівнює, що от у мене було відчуття Бога, там холодний вітерець чи свіжий вітерець. До цього, скільки у нас було гостей, тепло якесь проходить. Ми не виключаємо тоді ось цих фізичних якихось проявів?
Я думаю, що ми не виключаємо яких фізичних проявлень. Але ж, ну, но я хочу що сказати, що фізичні відчуття ніяким образом не повинні бути пріоритетом в даному случае. Тобто, ну, от коли-то був такий вопрос, якщо мурашки по тілу, значить, це вот Дух Божий, а якщо ні, то значить, це не Дух Божий. Подождите, мурашки не определяють присутствие Духа Божого. Тобто, присутствие Духа Божого може сопровождатися мурашкой, може не сопровождатися, може сопровождатися там теплом, може вітерцем, може бути ще каким-то самим різним, може бути огнем, может быть, голосом, даже таким, которым, ну, который непонятно. Вы знаете, допустим, вот в «Деяниях», как интересно, когда Павел рассказывает в 9 главе, что он услышал голос и увидел свет с неба, да, вот в 9 главе «Деяния», когда он встретился с Господом, и говорит, что все видели свет, но голоса не слышали. А в другом месте, когда он уже был заключен в Кесарии, по-моему, в тюрьме, он рассказывал, по-моему, о Гриппе, он говорит наоборот, что все видели свет, но голос не слышали. То есть принципиально наоборот. Оказывается, как же так? Ну, это же Библия, ну, так же нельзя. Так вот, вот эти внешние проявления совсем не важны. Важно то, что Павел в сердце понял, то, что Бог коснулся внутренности его. И Павел нисколько не сомневался в этих внутренностях, которыми Господь прикоснулся к нему. И вот это было самое главное, то, что Павел ощутил самого Бога. А какое вот оно было? Или там свет яркий, или это голос с неба, или наоборот, одни услышали одно, а не видели, или говорят, видели, но не слышали, это уже не так важно. Важно то, что Бог коснулся прямо непосредственно внутренности. И наоборот, какое бы ни было проявление, если гора с неба, если огонь с неба, если что угодно, но не коснется Бог внутренности, то ничего нет. Более того, сатана сказал, что он будет сводить огонь с неба и великие чудеса делать. Но другое дело, мы, ну, Бог есть Дух, и кто не соединится с Богом, потому что соединяющий с Богом есть один Дух с Господом, и нам нужно соединиться с Богом именно вот этим Духом, сердцем, и мы должны ощущать и понимать его. Более того, когда придет Господь, знамения одинаковые. Господь сказал, что как молния от востока до запада, а сатана огонь с неба будет привносить. Ну, как ты разберешься, какой это огонь? Только Дух Божий, который в нас и определит, кто Господь, а кто не Господь. И если кто не будет иметь Духа Божьего, то тот и не его, тот не устоит, тот соблазнится, соблазнятся даже избранные. Поэтому, безусловно, я думаю, что вот это, ну, вот это ощущение, это то, что мы должны внутри знать, что сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи.
Вы уже прочитали Библию? Не один раз. И у вас купа питань. Мы готовы их почути и даже спробовать відповісти. Запитання и відповіді по Библии.
Олексій Анатолійович, повертаємося до тих питань, які раніше до нас поступили, даючи можливість зараз нашим радіослухачам поміркувати, ну і, власне, поставити те питання, яке вас цікавить. От що писали і питали раніше? Есть много разных мнений о посмертном состоянии или существовании сознания, жизни, и то, что душа умирает, засыпает, впадает в бессознание после телесной смерти человека, и то, что она живет, как-то что-то осознает и переживает после смерти человека на земле. На эти версии существуют довольно убедительные доводы с обеих сторон. Хотелось бы услышать и ваше мнение. Как истолковать эти слова? Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Экклесиаста 9 глава 4 по 7 стих. «В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». 9.10.
Да, сложный небольшой вопрос, спасибо. Но опять же, в данном случае какого-то конкретного ответа не может быть. Почему? Я там не был, рассказать не могу. Вот, поэтому. Но мы можем только, опять же, у нас сола скриптура, и приложить местописание к этой теме. С одной стороны, мы знаем, допустим, что о посмертном состоянии, что Иисус сказал на Лазаря, что он уснул. Вот. А с другой стороны, на горе Преображения со Христом разговаривали Моисей и Илья. И они вроде как не спали, а даже разговаривали и вроде как бодрствовали. Да? Поэтому, конечно, у нас нет такого ответа. Почему? Потому что, судя по всему, это вообще как другое измерение. Потому что плоть и дух – это совершенно разное состояние. Мы, будучи живя во плоти, мы имеем очень смутное представление о Духе, о Духе Божьем. Вообще смутное представление. Почему? Потому что это другое измерение, это другая позиция. И поэтому нету, еще раз говорю, какого-то ясного или конкретного ответа, что происходит там в загробной жизни, как душа себя чувствует и как она понимает. Единственное, я могу взять пример, если хотите, который может быть нам понятен как по плоти, это примерно как образ зародыша в чреве матери. Вон, то есть так вот мы и на земле находимся, потому что земля – это тоже как утроба, как чрево. И вот когда ребенок родится и покинет маму, то, наверное, он ничего не помнит, где он был. Хотя душа его осталась такая же прежняя. Так же и мы, когда умрем, выйдем из этой земли, из этой утробы и совершимся в другом мире, вспомним или не вспомним, что было на земле, я не знаю, потому что просто можно сравнить это с младенцем, который вышел из утробы. Что там, какая память? Просто мы переходим в другой мир, в другое восприятие, в другое, вообще все другое. И поэтому я не думаю, что что-то мы можем понять. В данном случае мы не можем понять. А по поводу того, что кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Это действительно, пока мы в теле, у нас всегда есть надежда, у нас всегда есть выбор. Пока мы находимся здесь в жизни до первой смерти, у нас всегда есть выбор и всегда есть надежда. Можно, Господь говорит, если праведник будет согрешит, то я не зачту ему праведность, а он умрет от греха. И наоборот, если грешник отвратится от дел своих и будет поступать праведно, я не зачту ему грехи, а поступлю с ним по правде его. Поэтому наше изменение сейчас – это возможность прийти к Богу. Потому что если как только наступит смертный час, уже никаких изменений не может быть. Все. То есть в том сердце, с которым мы умрем, там и окажемся. И если наше сердце будет в злости, в ненависти, в обиде, в грязи какой-то, в осуждении, то мы не попадем, наверное, опять же, к Богу. А если сердце наше будет чистое, то чистым сердцем Бога узрят, написано. И поэтому этот наш жизненный путь, которым мы сейчас живем во плоти и в теле, то это просто драгоценное время подготовиться к встрече, преобразоваться в образ Христовый. То есть просто взирать на славу Христа и преобразовываться в образ Его от славы, славы от веры в веры. Почему? Потому что это возможность, это шанс. Каждый день это шанс изменить себя посредством Слова Божьего. посредством молитвы, посредством пребывания в церкви, посредством любви к ближнему, посредством добрых дел. То есть преобразоваться, чтобы сердце наше не имело горького корня, не имело суда, не имело суждения и осуждения, как у Иова написано. Господь говорит: «Я бы вывел тебя на простор, но ты преисполнен суждениями нечестивых, осуждения осуждению близкие, поэтому поражу тебя». То есть вот чтобы не было такого. Мы каждый хотим, чтобы мы при встрече с Господом, мы хотим, чтобы Господь сказал: «Добрый, верный раб, войди в радость господина своего». Мы этого хотим. И поэтому вот сейчас, вот в этом теле, дорожите временем, ибо дни лукавы. Если вы хотите встретиться с Ним, то очищайте себя, ибо всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя, потому что Он чист, и святый да освящается еще. Это возможность знать Его, возможность приблизиться к Нему.
Є дуже багато дискусій з приводу питання, де людина після смерті, те, що ми вже вище перечитали, хтось молиться після того, як людина помирає. Але закінчимо ось в цьому питанні на тому, що поки маємо дні, те місце, яке ви озвучили, їх будемо використовувати, бо дні лукаві. І переходимо до наступного питання. Пишуть от що. В книге «Бытие» написано: «Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и обрушил на землю поток». «Бытие» 6.8. Почему Бог всемогущий не мог сотворить человека не таким слабым к соблазну и склонным к греху, или направить его на путь истинный, а предпочел истребить практически полностью все население земли и даже все живые существа? Ведь грех остался-то в людях и после Ноя и его сыновей».
Хороший вопрос. Глубокий вопрос. Важный вопрос. Самое интересное, тут слово «раскаялся Господь». Как может Господь раскаяться? Бог совершенный. Бог совершенный. Вы знаете, с греческого перевода септуагинта нету слова «раскаялся». Написано, что «задумался Господь», пришел к выводу. Но с масоретского текста возможно такое слово, как «сожалеть». Как «жалеть», как «раскаиваться». Но тоже есть дополнительные слова. Поэтому тут спорный вопрос по поводу раскаялся все-таки. Потому что Бог совершенство, и Бог не делает никогда ошибок. Если там нету слова «раскаялся», то тогда мы будем думать, что это воля Божья, что так произошло. Потому что написано: «Разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? Все происходит по воле Его. И ничто не начало быть, что начало быть. И ничто не может быть без Него». То есть во всем воля Божья. И не может ничего быть без воли Божьей. Поэтому возможно, что Бог сотворил человека не сколько слабым, просто Он сотворил человека ничем, наверное, даже не отличного от того же ангела. Почему? Потому что мы знаем, что 1/3 ангелов отошли от Бога. Они соблазнились и пошли за сатаной. Точно так же человек соблазнился и пошел за сатаной. Но у Бога есть свои планы. Иеремия 29:11, он говорит: «Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения только во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду, чтобы мы обрели эту надежду, чтобы мы нашли Господа». И Он говорит: «Вас зовете ко мне и пойдете и помолитесь, и я услышу вас. Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем». Вы знаете, мы так и, ну, вот в этой боли, вот в этой скорби, вот в этой оставленности начали искать Бога. Начали взывать Господу. Дети Сифа уже начали призывать имя Господа. То, что он нанес потоп после этого, тут тоже очень много всего и сложно все это. Когда Ной принес жертву, то это была вторая жертва после Авеля. Прошло 1400 лет, примерно прошло между Адамом и потопом. 1400 лет, и не было ни одной жертвы. Вот Авель принес по откровению, точно так же и Ной принес по откровению. Это удивительная жертва. Почему? Потому что Бог ему не говорил. И вы знаете, одно дело сейчас на земле принести в жертву, это и то не так просто. А когда ты приносишь в жертву животных, которых нету, которых раз-два я обчелся. Потому что Господь вообще сказал, по паре возьми. Но почему-то у Иова было больше, чем по паре именно чистых животных, которые надо было принести в жертву. Или он заранее знал, или я не знаю что. Вот. Но он принес жертву, которых не было. Вот можете себе представить, вот ты один на земле, и у тебя там 10 овец, да, вот как-то. И Бог вот взял 7 овец в жертву принести. Вот так вот. Ну как? Это удивительно. И понятно, что Бог ему это не говорил. Это было откровение, это откровение свыше, и Бог с трепетом наблюдал, как поступит Ной. И когда Ной принес эту жертву, он принял это приятное благоухание и сказал, что не будет больше поражать землю. Но грех действительно прошел с Ноем, это безусловно. Римлянам 5:12, как через Адама грех вошел во всех человеков, и смерть перешла во всех человеков, ибо в Адаме все согрешили. Это да и аминь. Но что получилось? То, что Ной все-таки получил откровение о жертве. Это откровение о жертве потом перешло к Аврааму, когда Бог с трепетом наблюдал, когда Авраам с Исааком, они шли на эту гору, и Бог смотрел, как Авраам заносит меч, нож над Исааком, чтобы убить его на жертвеннике. И он остановил его. И он увидел, что люди могут принять жертву Христа. Люди могут быть искуплены. Они могут уверовать. Они могут получить откровение от Бога в сердце своем, что Бог пришел и их искупил. Вот и Бог поэтому, я думаю, оставил. Ну, еще вы понимаете, как вам сказать? Бог же не мог сотворить любовь. Сотворить любовь нельзя. Ее придумать нельзя. Вообще нельзя сотворить любовь. Любовь можно совершить. Любовь можно явить. Бог доказал нам свою любовь тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. Или 1 Иоанна 4:9. Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир Единородного Сына. Или мы все знаем Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Смотрите, Бог любит. А чтобы любить... Чтобы любить, надо пожертвовать. А чтобы пожертвовать, надо пожертвовать ради чего-то. И поэтому он создает вот такую ситуацию, при которой Бог всемогущий, Творец неба и земли, хочет проявить любовь к своему творению. А как проявить творению любовь? Это воплотиться, принять посрамление, наказание, унижение, принять смерть и искупить возлюбленного своего, возлюбленного дитя. Это принять жертву, это доказать, явить любовь. Если бы человек был совершенный и негрешный, как бы Бог явил любовь? Или как бы мы узнали любовь Божью? А если бы мы не узнали любовь Божью, мы бы вообще не узнали любви. Мы узнали любовь Божью только через то, что мы узнали, как Он любит нас, а любовь Божья явилась в том, что Он отдал Сына Своего Единородного. До этого не было любви. Любовь не была вообще явлена до Иисуса Христа. Это Христос явил любовь нам. И если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. И когда мы узнали эту любовь и уверовали в эту любовь, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть это и есть присутствие Духа Божьего. И присутствие Духа Божьего – это и есть на самом деле любовь. Потому что Римлянам 5:5 написано: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». То есть любовь Божия и Дух Святый – это одно и то же. Но чтобы его принести... Чтобы его нам дать, чтобы Богу спасти, можно спасти только погибающие. И мы были погибающие через вот это, как спрашивают, что такими слабыми к соблазну и склонными к греху. Мы были погибающими. Но Бог именно через то, что мы были погибающими, написано, Он всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Он как бы план Божий явить любовь. Явить любовь. И мы узнали эту любовь и уверовали в эту любовь. И тот, кто принял эту любовь, в том пребывает Бог, и он в Боге. То есть это не просто так, это большая, как бы...
Але відповісти на це велике питання, чому Бог, а до цього питання можна підв'язати ще дуже багато. Причому я до Адама? Можливо, я би вчинив не так. Відповідь на оце «почему» це, щоб явити людству любов, так?
Да. Тільки для того, щоб Бог змог показати нам свою любов. А через те, що Він показав любов, ми узнали любов. И любовь, она как бы, она перетекает, соединяющаяся с Господом. Есть один дух с Господом, соединяющийся с Господом, он соединяется с этой любовью, и его любовь созидается в нас. И мы начинаем любить. А без любви не бывает смысла. Все, что не любовь, то вся тьма, то все грех, то все ужас. Потому что на небе, куда Господь нас, если примет во славу свою, будем верить в это, то там будет только одна любовь. Только любовь, больше ничего там не будет.
В ефірі програма
«Запитання-відповіді по Біблії».
Давайте тоді іще одне, яке було поставлено трошки раніше, написано в біблійських книгах, в Второзаконі, Ісуса Навіна, Псалми, Даниїла. Сказано, що Бог є Бог богов. Каких богов? Разве есть много богов? И что это может значить, быть Богом для богов?
Давайте опять же обратимся к Слову Божьему. Легче всего объяснить это местописание «Бог богов» Псалом 81. Это 1 и 6 стих. Первый стих. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». А 6 стих говорит: «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человек, и пойдете, как всякий из князей». Смотрите, как интересно. Все родились, безусловно, во грехе, но все родились по воле Божьей. Но потом отпали и вошли в грех. И змей, он как бы сказал: «Вы будете как боги, знающие добро и зло». И не просто боги, а как боги. Не боги, а как боги. И что такое как Бог? Именно то, что вы будете знать добро и зло. Если до грехопадения было как бы добро и зло только у Бога, только Бог знал добро и зло. И тот, кто начал самостоятельно определять, что такое добро и зло, он стал сам для себя Богом. Если до грехопадения Бог определял, что такое добро и зло, и человек исполнял волю Божью, то после грехопадения человек сам стал определять, что такое добро и зло, и он стал сам себе как Богом. Он стал водимым не Богом, а он стал водимым своим разумом, своей позицией, своей волей, своим мнением. То, как он определял, он сам решал, куда идти и как идти. Он стал сам себе господином. Бог перестал быть его господином. Бог перестал быть его Богом. И человек сам стал Богом самому себе. Это и есть те иные боги, когда Господь говорит: «Не поклоняйся иным богам». Потому что богов никаких нету. Павел говорит: идол в мире – ничто, нету никаких богов вообще. Есть только боги, которые сотворены или совершены человеками. И то, кому человек поклоняется, написано, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Или рабы греха к смерти, или рабы праведности к жизни. То есть вот этот сон в сонме богов – это как раз волей определяется. И Бог подтвердил это. Вот Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. Вот тот, кто знает, независимо от Писания, независимо от Бога, он говорит: «А я считаю, что это вот так», тот становится сам себе Богом. Тот просто богохульствует. И поэтому вот это познание добра и зла, своя воля – это то, что и есть как бы вот это божество для самого себя. По-моему, в Исходе 33, 20, не помню какое место, написано, что когда Моисей не сходил с горы 40 дней, евреи сказали Аарону: «Сделай нам Бога, ибо нам не за кем идти, нам надо следовать за кем-то». И тогда Аарон сделал Бога, и они там начали поклоняться этому тельцу. То есть идет речь о Боге, сделай нам Бога. Почему? Потому что нам надо за кем-то следовать. И вот если мы следуем не за Богом, то мы поклоняемся иным богам. Независимо от того, ты сам придумал этот свой путь, или тебе рассказал какой-то другой человек, или какое-то другое общество. То есть вот этот сонми богов, это, я думаю, что лучше всего объясняет 81-й псалом. Потому что там всего 7 стихов. Первый стих говорит: Бог стал сонми богов. И если мы прочитаем весь псалом, то вы поймете. «Доколе вы будете судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?» Это он говорит другим богам. «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному, нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, вы сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки». То есть это идет обращение к людям. И иные боги с маленькой буквы – это то, что сделал сатана. Будете как боги с маленькой буквы. Сделали себе божество. Поэтому каждый сам себе бог. Неверующий человек – это он сам себе бог, он сам себе божество.
Любовь до нас приєднується. І ось почула вона з перших слів це питання і пише: «Я думала, что сон богов, которые судят неправедно, это цари или князья, именно к ним обращается Бог. Только это обращение надо понимать не буквально, а иносказательно. Ведь не Бог же Бог всех князей, не мог же Бог всех князей собрать в одном месте и обращаться к ним с речью, говоря: «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Но он еще и продолжил: «Но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякие из князей». У меня сомнения, как могут обожженные люди, святые, судить неправедно? И почему обращение только к князьям считается обращением ко всем людям?
Обращение не может быть только к князьям. Это обращение как раз и ко всем людям. Почему? Потому что, еще раз говорю, в Адаме все согрешили. А через Адама грех вошел во всех человеков. А что это за грех? Что это за грех, который вошел во всех человеков? Это и есть вот эта наша плоть. Это наше самосознание. Это опора на свои мысли. Опора на свои решения. Это подчиняться своим мыслям. Это и есть то проклятие, которое написано в Иеремии 17:5. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Иной Бог – это и есть мое мнение, мои мысли, мой разум. А Господь: не полагайся на разум свой, а всем сердцем полагайся на Господа. Нет более глупого человека, который превозносится в уме своем, не помню дословно, как там написано. Поэтому на глупого больше надежды, чем тот, который надеется на самого себя и так далее. То есть иной Бог – это собственное представление о добре и зле, это собственный суд. Это собственный суд, это не то, что князья. А если хотите так, если князья и цари – это тоже человеки.
Так, это тоже люди.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
Олексій Анатолійович, таке цікаве питання. В Левитам, 19 розділі, 27 вірші написано: «Не стригіть голови ваші кругом і не порті края бороди твоєї». Далі у Левитам 21:5: «Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей, делать нарезы на теле своем». Если мужчина бреется, значит ли это, что он еще недостаточно сильно любит давшего эти заповеди, Алексей Анатольевич?
Ну, смотрите, давайте опять же опираться на Слово Божье. Левитам 19:27, но я бы и сразу, ну, нельзя на один стих смотреть однобоко, да, надо смотреть чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже и понимать, что происходит. Написано так: «Не стригите головы ваши кругом, не порти края бороды твоей, и ради умершего не делайте надрезов на теле вашем и не накладывайте на себя письмен. Я Господь». Вот, чтобы мы понимали, что речь идет о посвящении вот этой стрижки мертвому, в честь мертвого. Ну, то есть кто-то умер, и для того, чтобы чтить память о мертвом, или там вырезают какой-то треугольник, или еще что-то, ну, короче, портят край бороды в качестве того, что показывает всем, насколько он скорбит. Поэтому это как раз стрижка касается в ради умершего. А это запрещено Богом, как и надрезы, как и наколки, как и все остальное. Вот, поэтому мы должны понимать в целом, о чем написано. И Левитам 21:5 тоже они не должны брить головы. Написано, что... Если мы чуть-чуть выше поднимемся, с 4 стиха, «И к прикосновениям мертвому, какому-то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы сделаться нечистым. И не должны брить головы своей, подстригать края бороды своей, делать надрезы на теле своем в честь умершего. Они должны быть святы Богу своему, не должны бесчестить имени Бога, ибо они приносят жертву Богу». То есть идет речь о том, что это посвящено мертвому. А насчет стрижки, если вы хотите просто про стрижку,
хотим.
Мы лучше откроем 1 Коринфянам 11 главу с 14 стиха. Павел говорит насчет стрижки. Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Видите, как интересно, да? В Ветхом Завете написано о том, что не стриги, а Павел говорит, кто растит волосы, если мужчина растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божьей. Так что, еще раз говорю, в то, что в Ветхом Завете это связано в память об умершем, как наколки, как надрезы, так и стрижка. Срезали виски в посвящении каким-то бесам, вырезали треугольники в качестве памяти об умершем каком-то. Это касается в посвящении умершим. А просто про стрижку, это у Павла. Просто надо подстригаться и быть аккуратным и благочестивым.
Будемо закінчувати на цьому, на тому, що потрібно бути акуратним, слідкувати за собою. А ми дякуємо вам за служіння. Всім, хто, можливо, хотів поставити своє питання, ви вже на кінець програми тільки почули про цю програму. Пишіть, телефонуйте, і будемо ставити Олексію Анатолійовичу питання уже у середу о 16-й годині. Дякуємо вам.
До свидання. Спасибо.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.